Глава четвертая. Москва. Как только все деловые вопросы, что касались меня, на нашем совещании закончились, я сослался на командировку и попрощался со всеми. Во внутреннем кармане пиджака лежал плотненький конверт 100-рублевок. Не очень удачно путешествовать с такой суммой, но не заезжать же домой, чтобы там ее оставить в тайнике, в подаренном генералом столе. К счастью, я не собираюсь ни во что ввязываться, ходить по темным переулкам, напиваться до потери сознания, так что, по идее, деньги будут в безопасности и в кармане. Тем более, у меня богатейший опыт 90-х, когда деньги у тебя вытянуть могли где угодно, от метро до очереди в магазине, и все необходимые инстинкты по их сохранности давно отработаны. Решил лететь самолетом до Брянска, оттуда уже на такси. Добравшись до аэропорта, взял билет на ближайший рейс, до которого оставалось еще больше полутора часов, и позвонил домой, сообщил, что билеты уже на руках, жду вылета. Попросил позвонить Шанцевым, сказать, что буду у них под утро, чтобы не испугались ночного гостя. Ну и собак своих, чтобы покрепче привязали. Помню я рассказ Шанцева, как его волкодав сорвался с цепи, перемахнул через забор и бандита под машину загнал. Он же и меня может так же встретить. Мало ли забыл уже, что я свой. Не сказать, что тяжелый был день, но все равно в здании в теплой одежде быстро пригрелся и начал дремать. Пальто расстегнул, а пиджак, наоборот, застегнул на все пуговицы от греха подальше. Вот тогда я пожалел, что у меня нет на рубахе застегивающихся карманов, как у военных. Москва, оздоровительный комплекс завода «Полет».
«Виктор Павлович».
Подсел Бартко к Захарову поближе, а Сатчан сел за стол рядом с другой стороны.
«Тут к нам за помощью обратился директор 5-го таксопарка. За него крепко БХСС взялся».
«А кто его до этого прикрывал?» Удивленно поднял брови Захаров. «Таксопарки же всегда с милицией очень тесно дружат, насколько я знаю».
«Вот, в этом-то все и дело»,
— взглянул Бартко на Сатчана. «Он про какого-то полковника говорил», — вступил в разговор тот. «Я так думаю, это он имел в виду начальника 36-го отделения полковника Грекова. Он на повышение в главку ходит. Ему сейчас, видимо, не до таксопарка».
«И что вы предлагаете?» — с интересом глядя на них, спросил Захаров. «Занять под шумок это тепленькое местечко?»
«Директор таксопарка Волошин пытался там самостоятельно вопрос решить», — ответил Сатчан. «Но ему навстречу не идут. Ситуация уже слишком обострилась. И непонятно, что там происходит. То ли подчиненные полковника Грекова в момент безвластия боятся сами решения принимать, то ли еще что. А таксопарк — хороший актив, как Ивлев говорит».
«Так никто же не спорит», — усмехнулся Захаров. «Ну, давайте возьмем их под себя. Проведите переговоры, поставьте стандартные условия. Скажите, если согласны со всем, то мы решим их вопросы с милицией».
Москва, дом Ивлевых.
«Ну все, солнце мое», — потряс перед Аполлинарией связкой ключей Ахмат. «Прежний жилец съехал, мне председатель ключи дал».
«Ура!» — радостно взвизгнула она. «Можно начинать вещи перетаскивать?»
«Можно, конечно», — улыбаясь, ответил он. «А в выходные поедем в Святославль за мебелью и оставшимися вещами. Надо машину где-то искать».
«Шанцев поможет с машиной», — уверенно заявила Аполлинария. «Паша и Руслан погрузить помогут. Как здорово».
Аполлинария заглянула в спальню к Галие, ей не терпелось с кем-то поделиться этой радостной новостью. Сам перелет занял совсем немного времени, только набрали высоту и сразу снижение. Багаж ждать не надо было, у меня одна ручная кладь, среди первых пассажиров вышел с аэровокзала и взял такси. Ну, как взял? Не так и быстро и легко это оказалось. Разводящий растерянно уставился на меня, мол, сынок, ты представляешь вообще, во сколько тебе это обойдется? Пришлось сунуть ему трешку, чтобы он понял, что я предельно серьезен. И водители кочевряжились, ехать не хотели, только в машину пятую меня разводящий смог посадить. Зато доехал комфортно и без остановок. Город спал, но стоило в «Волге» остановиться у дома Шанцевых, тут же Тая с Винтиком подняли шум, и в доме зажегся свет чуть не во всех окнах. Расплатился с таксистом, не вынимая конверт. Нужная сумма нашлась и в кошельке. Он и не считал деньги. С опаской поглядывая на собак, быстро уехал. Чего так боялся? Что шины ему прокусят эти монстры? Винтик, не знаю, справился бы, но попытаться бы точно мог. Шансовы меня ждали. У них стол был накрыт, а у меня было только одно желание — поскорее спать лечь. Но пришлось полчаса посидеть за столом, уважить хозяев. Обсуждали с Александром Викторовичем, как нам лучше организовать мою работу. Сказал, что мне, конечно, будет удобнее работать на месте. Если какой-то вопрос возникнет, будет возможность тут же спросить, уточнить. С утра в четверг Александр Викторович ушел тихонько на работу, а Наталья Кирилловна осталась ждать, пока я проснусь. А я проснулся всего на час позднее обычного. Привык к режиму. Все-таки собака очень дисциплинирует. Наталья Кирилловна накормила меня завтраком, кофе сварила, растворимый советский, Днепропетровского комбината из жестяной банки. Вполне приемлемый по вкусу оказался, и мы вместе с ней вышли из дома и пошли в сторону моей бывшей школы. Проводил Наталью Кирилловну до работы, постоял несколько мгновений, глядя на школу. Всего полгода тут проучился. Откуда столько ностальгии? Пошел дальше. Мне надо было попасть на площадь Ленина. Дошел до Госпитальной улицы, и мне предстояло пройти как раз мимо дома Полянских. Эх, тут же Тимур. Зайти, что ли? Или рано еще? Но привычка сначала заниматься делами взяла свое. Решил, ладно, вечером зайду после работы. Шел мимо и пялился на окна дома. Да и свет не горел, небось отсыпается на каникулах брателла. Милиционер на входе в здание городской администрации проверил мой паспорт и сразу отправил на второй этаж, даже не записав ни в какие журналы. Александр Викторович, видимо, всех предупредил, что я должен прийти, потому что его помощница в приемной приветливо мне улыбнулась, тут же метнулась к шкафу, попыталась снять сама с меня пальто и в него повесить на плечики. Не дал, конечно. Еще за меня женщины пальто в шкаф не вешали. Попросил сделать кофе, чтобы занять ее делом. Еще одна кружка не помешает. Спал-то мало. Главное, конечно, что у нее тут за кофе. С этим не повезло. А еще приемная первого секретаря горкома. Эх, тоже мне кофе с цикорием. Совсем не умеет шансов пользоваться преимуществами своего нового положения. Сам главный человек в городе появился минут через пять.
«О, Павел, а я думал, ты после ночного перелета раньше 12 не появишься. Ну, ты молоток. Пойдем ко мне».
Мы зашли к нему, и он поделился, что все подозрительные документы держит у себя в кабинете.
«Вот они все»,
— кивнул он на шкафы.
«Давай я тебе покажу, что мне самому удалось найти. Все-таки руководство заводом — это такая школа, скажу я тебе. Все эти Филькины грамоты Вагановича насквозь вижу».
«Ну, давайте посмотрим». Стал я помогать ему снимать со шкафа стопки папок.
«Мне хотелось бы с тобой посоветоваться, что из этого и как перспективнее использовать».
Больше часа он показывал мне акты различных комиссий, где Ваганович был председателем, объяснял, кто там кому и кем приходится, показывал распоряжение о выделении дачных участков и состав участников гаражного кооператива и много чего другого. Работа проведена огромная, но, думаю, это было бы невозможно, если бы он заранее не знал, кто там кому — друг, сват, брат или любовница. Особенность маленьких городков, однако. Родственно-дружеские связи, безусловно, налицо, но доказывать, что тот или иной человек незаслуженно получил свои 6 соток, придется долго и упорно, а уж доказать связь между процедурой подписания некоего акта и получением через несколько месяцев дачного участка вообще, по-моему, нереальная задача. Это только если фигуранты сами возьмут и признаются в этом сдуру при свидетелях. И так, конечно, случается, но это уже чисто на удачу рассчитывать. Перспективным здесь можно было считать только несколько выявленных шансовым злоупотреблений при строительстве и ремонте городских объектов. И то, доказать злой умысел будет очень тяжело. Скорее мы сможем доказать вину кого-то из подчиненных Вагановича, а не его лично. Ну, подписался он как председатель комиссии на акте приемки выполненных работ, так он всегда отбрешется, что для этого в состав комиссии входят специалисты, чтобы председатель сам не вникал во все специфические нюансы. Собственно, я бы так и сделал на его месте. Однако очень хочется, чтобы зло было наказано, и не важно, что Ахмат уехал и вроде как забыл про свой арест. На самом деле, думаю, он ничего не забыл, а просто доверил Шанцеву отомстить Вагановичу за них обоих. Поэтому я должен помочь Александру Викторовичу, хотя бы даже за то, что мне тоже пришлось тогда побегать, и риск и для меня тогда был вполне реальный. И что же делать? Вспомнилось, как специалисты Моссада в 60-е склонили к сотрудничеству бывшего нациста Отто Скорцени. Это же высший пилотаж, что они ему устроили. Вычислили его местонахождение и просто присылали открытки. Мол, мы знаем, где ты. Лихой когда-то офицер, получив несколько открыток, перестал спать, всерьез опасаясь за свою жизнь, и вынужден был добровольно сдаться и работать на израильтян на их условиях. Всего несколько открыток. Мы знаем, где ты. А тот не спал месяц и добровольно сдался. И делал потом все, что от него требовали. Александр Викторович, а какая у вас конечная цель? Прямо спросил я Шанцева.
Какая цель?
Задумчиво повторил он мой вопрос.
Главное для меня, чтобы Ваганович оставил в покое мой завод. Перестал там наводить свои порядки. Ну и было бы очень хорошо, если бы он вообще из города убрался.
Вот и давайте исходить из этого, — предложил я. Подключение прокуратуры в данном случае считаю нецелесообразным, тем более что Ваганович ни в одном акте не подписался единолично. Вы обратили внимание? Он везде в составе целой комиссии. То есть, копая под него, вы будете копать и под других людей. Кто они, кстати?
Да прихлебатели его,
— зло ответил Шанцев. Что, все до единого? — удивился я.
— Практически.
— Так, и они до сих пор работают в исполкоме и в других городских структурах?
— Да. А куда они денутся? Хочу поувольнять их всех постепенно.
— Подождите, подождите. Не спешите, — задумчиво проговорил я. — Они нам еще могут пригодиться.
— Ты что-то придумал?
— с недоумением смотрел на меня Александр Викторович. — Не то чтобы... А вот смотрите, они все наверняка общаются между собой. Те, что продолжают здесь работать, прекрасно видят, что вы проводите проверку всей деятельности предшественника. Думаете, они за свою собственную шкуру не переживают?
Конечно, переживают,
усмехнулся Шанцев. И наверняка бегают делиться с Вагановичем своими переживаниями. Все ж замазаны. Их это должно сплачивать.
Наверняка,
хмыкнул он. Вот и пусть дальше делится. А нам с вами надо подумать, чем именно.
Что ты хочешь сказать?
Мы не сможем его прижать настолько сильно всем этим, показал я на многочисленные папки на столе у Шанцева, чтобы он сразу все бросил и уехал. Нам придется доказывать его злой умысел, искать доказательства и свидетелей. Мы потратим уйму сил и времени. Заработаем перед областным начальством репутацию скандалистов и сутяг. Шанцев смотрел на меня с нескрываемым разочарованием. «И далеко не факт, что нам удастся что-то доказать», — продолжал я. «Возможно, мы посадим несколько его, как вы говорите, прихлебателей. Но сам Ваганович при этом будет ходить по городу и заводу с гордо поднятой головой, изображая мученика».
«Думаешь, я этого не понимаю?»
— с досадой откинулся он на стуле.
«Я же поэтому тебя и попросил посмотреть», — кивнул он на папке перед нами. Может, ты что-то найдешь посерьезнее?
И посмотрю, и уверен, найду, пообещал я, но действовать официально через прокуратуру не вижу смысла.
Ну а как тогда?
Никак не мог уловить моего замысла Шанцев. Изложил Шанцеву все, как я вижу, что выносить ссор из избы и устраивать показательную порку бывшего партийного чиновника его начальства в Брянске точно не будет.
Ну как же так? — расстроился он. — Если ты докажешь, что он жулик.
— Знаете, что вам Брянск скажет? Что, может, оно и так, но он за это уже поплатился. Был первым секретарем, а стал директором завода. А сажать бывшего первого секретаря города в тюрьму — это наносить урон имиджу КПСС и всей советской власти.
— Эх, ведь точно так и скажут. Прав ты.
— Совсем пригорюнился Шанцев. Поэтому надо гибче действовать. Надо создать такие условия, чтобы Ваганович сам предпочел уволиться с завода и уехать из города. Надо так его запугать, чтобы он бежал отсюда, теряя тапки. И чтобы прихлебатели его тоже сами поувольнялись и разбежались вслед за ним кто куда.
«Ничего не понял, но мне уже нравится»,
— оживился Александр Викторович. Северная Италия, Бальцано. Женщины и Насир уехали в Швейцарию осматривать новый дом Эль-Хаджи и окрестностей, а Фердаус с отцом остались в Бальцано заниматься делами. Тарек дал сыну задание связаться с Марией Ботчи, хозяйкой рекламного агентства «Мария Феличия», договориться с ней о начале обещанных занятий с Дианой в преддверии выступления на конкурсе в Монако и заодно прикинуть, где они с Дианой будут в Милане жить в это время. Фердаус познакомился с Марией, встретившись с ней у нее в офисе. Она предложила заниматься с Дианой тут же, условия позволяют. Фердаус с ее подачи нашел уютный отель поблизости, переночевал там одну ночь и на следующий день вернулся в Бальцано, пообещав приехать через несколько дней с женой. Вернувшись в четверг из Милана, Фердаус не узнал офис родной фабрики. Обстановка в офисе походила на приготовление к приезду королевской особы. Все бегали, суетились, куда-то звонили. В офисе появились какие-то незнакомые люди, прохаживающиеся туда-сюда с деловым видом. На балконе второго этажа Фердаус увидел взволнованного отца в окружении своего заместителя Алонзо Скворчалупи и нового главного инженера Дарио Грасси. Он был значительно моложе Алонзо, высокий и подтянутый, пока еще очень скованно чувствовал себя при Тареке. Похоже, стеснялся его и немного опасался. Фердаус сам не заметил, как оказался рядом с ними. «Что тут происходит?» — перешел он от волнения на арабский. «Наши чемоданы со стюардессами», — потеряв привычный контроль, начал жестикулировать Тарек, как настоящий итальянец. «Представляешь, в 5 серьезных газетах вышли заметки с фотографиями красавиц с нашими чемоданами. Началось все с Financial Times. Их корреспондент летел в одном из самолетов и увидел наши чемоданы у стюардессы, тут же взял у них интервью». Девушки дали очень хвалебные отзывы. Остальные газеты начали перепечатывать эту статью или сами выходить на стюардесс и делать свои статьи. Представляешь, мне уже звонили из 2 крупных газет и 1 журнала. Просят встретиться, показать производство, готовую продукцию. «Торговые сети, сеньор Эль-Хаш», — подсказал Алонзо. «Да, а еще 2 крупные торговые сети из Западной Европы уже вышли на нас. Им нужны наши чемоданы. Они готовы прямо сейчас разместить в самых лучших местах своих магазинов 1000 наших чемоданов, десятки тысяч. Прямо сейчас. Нам нужно срочно расширять производство, сын!»
«Конечно, конечно», — ошарашенно ответил Фердаус. «А как же конкурс Дианы?»
«Диане придется ехать в Милан и в Монако с мамой. А ты мне нужен здесь».
«Конечно, отец», —
кивнул обалдевший Фердаус и пошел звонить в Швейцарию жене. Швейцария, Давос. А Диане в новом доме нравилось все, а ей уже было с чем сравнивать. «У свекрови определенно есть вкус», — думала она, прохаживаясь по комнатам. «И очень хороший вкус. У них и в бейрутской квартире очень красивая и уютная обстановка». Когда Диана добралась до детской, у нее что-то сжалось внутри. Комната была такой уютной. Стены желтого цыплячьего оттенка и салатового. Мебель голубого цвета, а шторы бледно-розовые. Свекровь с такой трогательной заботой и любовью обставила ее, что у Дианы навернулись слезы. «Так ждать внука», — потрясенно думала она, — «так готовиться к его появлению». Это было так не похоже на все, с чем она раньше сталкивалась в своей жизни. Мать очень тяжело переживала свое одиночество. Переживала, что замуж так и не вышла. Не раз Диана слышала, как бабушка маму чехвостила за то, что та без мужа нарожала, и что если бы не дети, то у нее жизнь совсем иначе сложилась бы. Она бы выучилась, работала на хорошей работе. Только дедушка был рад внукам, и ему было все равно, что они не в браке рождены. Диана подошла к окну и, разглядывая внутренний дворик, заметила детские качели. «Может, и стоит родить?» — задумалась она. «У малыша будет все необходимое, а главное, его тут ждут и будут очень любить. И КГБ авось про нее забудет. Не будут же они требовать, чтобы она сначала беременна, а потом с грудничком на руках занималась их делами». Тут в гостиной зазвонил телефон, и вскоре прибежала Аиша и сказала, что Фердаус ее зовет. Диана никак не могла понять, почему она должна ехать в Милан и в Монако со свекровью, а не с ним.
«Дорогая, может быть, на несколько дней в Монако я и сам смогу вырваться с тобой. Но сейчас у нас совсем не та ситуация. Твой брат нам такое устроил».
«Что он устроил?» — испугалась Диана.
«Он подучил нас подарить чемоданы стюардессам основных международных авиакомпаний под цвет их формы. Это оказалась такая замечательная идея. Наши чемоданы попали в крупнейшие газеты. У нас нет отбоя сейчас от заказов. Нам надо срочно расширять производство. Надо общаться с журналистами. У нас шквал звонков в офисе. Пришлось набирать срочный персонал».
«Ничего себе!» — потрясенно проговорила Диана. «Это все Пашка?»
«Да, это его идея. Папа говорит, что очень сомневался. Как в холодную воду прыгать с обрыва. 50 чемоданов бесплатно раздать. Ему так жалко было это делать, но он все же решился, потому что Паша сказал, что это сработает. И смотри, как все получилось».
Фердаус также рассказал, что был в Милане, познакомился с хозяйкой рекламного агентства, нашел отличный отель рядом, можно ехать и начинать заниматься. Их ждут уже через пару дней. Диана слушала вполуха и думала, как же удивительно, что у Пашки такие гениальные идеи в голове рождаются. Откуда он мог знать, что подаренные 50 чемоданов не окажутся выброшенными на ветер деньгами? Хорошо, что Фердаус и свекор его послушали. Сама бы Диана, скорее всего, и не стала бы. 50 новеньких чемоданов — это же сколько деньжищ!